Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Что бы сделал Черчилль? Кинообозрение с Андреем Загданским. Лица англичан. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Смерть Сталина в США. Эпизод с Юдиной. Премьера. Большой театр в России и на Западе. Покушение на Скрипаля и его дочь в Солсбери, которое в свободном мире рассматривают как террористический акт путинского режима, направленный против Англии, поставил много острых вопросов. Среди них такой. Что бы сделал на месте Терезы Мэй Уинстон Черчилль? Отчасти на это отвечает фильм, который мы обсуждаем в новом выпуске «Кинообозрения» с Андреем Загданским.
Прежде чем начать наш разговор о фильме, надо, наверное, объяснить, почему мы к нему возвращаемся сейчас. Фильм этот уже не новый. Он уже успел прославиться, он получил немало премий, он очень хорошо прошел на «Оскаре», где он был номинирован на лучший фильм, и где актер, играющий Черчилля, Гари Олдман, получил «Оскара» за эту выдающуюся роль.
Это было очень ожидаемый «Оскар», кстати.
Совершенно верно. Это был такой один из самых бесспорных «Оскаров» на
всей церемонии. Да, 100%.
Но сейчас, как это часто бывает с искусством, вдруг оказалось фильм необычайно актуальным. И актуальным его сделала газета. Вы знаете, у Борхеса есть соображение об анахронизме искусства. Он сказал, кем бы был Марло, если бы не было Шекспира? И вот где бы был бы этот фильм, если бы не было газетных новостей? Скандал с покушением на убийство бывшего советского и английского агента Скрипаля и вся история вот с этой атакой на Англию превратила этот фильм в жгучее актуальное зрелище. И надо сказать, что именно таковым я его увидел сегодня. Let them see your true qualities. My poor judgment. Your sense of humor. Ho, ho, ho. На этой оскаровской церемонии, которая так недавно прошла, еще у всех звучит в ушах, было два фильма на одну и ту же тему. Это фильм, посвященный Дюнкерку, и фильм, посвященный Черчиллю. Причем это одно и то же время. Два патриотических фильма, очень, я бы сказал, пафосных фильма, которые были сделаны, непонятно почему они оказались вдруг на этом «Оскаре». И сейчас понятно, что время сделало их опять актуальным и опять заслуживающих разговора.
История, как правило, актуальна. У истории есть страшное свойство. Она, кажется, уходит в прошлое, а потом вдруг возвращается и невероятно актуализируется событиями сегодняшнего дня. Мне кажется, все происходящее во времена, ведущие ко Второй мировой войне и самой Второй мировой войны, особенно время предшествующее, начало войны, исключительно актуальны и сейчас. И они актуальны уже на протяжении нескольких лет. Противостояние, иной мир. В то время, в 1939-1940 году были расставлены каким-то определенным образом силы, и через 5 лет эти силы были совершенно другие. Мир изменился. И мы сейчас, дай бог, нет войны, хотя многие со мной не согласятся и скажут, что в действительности война идет, мы находимся в этом же состоянии изменяющегося мира. Расстановка сил через год-два будет не такой, как сейчас.
Любопытно, что в центре этой ситуации находится Англия. Причем не просто Англия, а Англия того 40-го года, которая называется «Темные времена». И это совершенно не случайно, потому что Англия именно в это время оказалась героической одиночкой. И в этом смысле Англии просто нет примера. Не любят об этом говорить, но в 1940 году Гитлер и Сталин были союзниками. В это время, как вы знаете, парад принимали советские и немецкие войска в Бресте. Так что то,
это было содружество
Гитлера и Сталина, это бесспорный исторический факт. И Англия была единственной страной, которая противостояла тоталитарному режиму. Это самый яркий момент для демократии за всю историю демократии. Может быть, разве что в древней Афинах, когда были персы, нападали, марафонская битва, может быть, это примерно такая аналогия. И фильм посвящен вот этому действительно самому мрачному, самому темному времени.
We are looking at the collapse of Western Europe in the next few days.
Помните, когда в эфире был материал о фильме «Дюнкерк», был целый ряд очень негативных комментариев по этому поводу. Каждый раз почему-то многие радиослушатели в России хотят подчеркнуть незначительность английского участия в войне, незначительность Второго фронта. Это какое-то уже просто наваждение какое-то. Я помню, мой отец говорил с некоторой такой снисходительностью. Ну, конечно, они тянули со Вторым фронтом так долго. А молди открыли тогда, когда боялись, что мы освободим всю Европу. Сейчас с ужасом вспоминаю слова собственного отца по этому поводу. Вся штука заключается в том, что у Черчилля его военная карьера, как мы знаем, до Второй мировой войны была отнюдь не блестящая. Морская высадка – это был его кошмар, которого он боялся больше всего в жизни. И тщательнее всего англичане и американцы готовились именно к высадке.
Но раз уже говорить об истории, то надо вспомнить другое. Чему посвящен весь фильм? Тому, что нужно заключить мир с Гитлером. Гитлер не хотел воевать с Англией. Гитлер хотел поделить мир с Англией. Он хотел оставить Англии Британскую империю с тем, чтобы Англия не вмешивалась в европейские дела и развязала ему руки для войны с Советским Союзом. И в каком-то смысле Англия спасла Советский Союз от войны гораздо раньше. Она могла начаться, чем она началась. Так что свою роль Черчилль в победе советского оружия сыграл, так или иначе. Но темные времена посвящены другой теме. Это фильм о том, как героическая личность способна изменить историю. И вот в этом смысле картина удалась, потому что мы Черчиллю верим. И тоже не случайно. Он год, Гэри Олдман год изучал речи Черчилля и смотрел, как он себя ведет.
Штука, мне кажется, заключается в том, что Черчилль не был героическим человеком. Это время его выбрало. Это был его звездный час. Он оказался на своем месте в свое историческое время.
Ну, понимаете, он принял решение. Когда мы смотрим этот фильм, мы понимаем, что логика, разум находятся на стороне его врагов, которые хотят заключить мир, потому что они рискуют всем, рискуют Англией. И что его останавливает? Его останавливает простое соображение. С Гитлером нельзя договориться. Нельзя договориться, как он говорит, с тигром, держа голову его пасть. И сейчас, конечно, я не могу не сравнивать с нынешней ситуацией, потому что договороспособность – это главное, что есть в политических отношениях. Если политический деятель не способен договариваться, как это было с Гитлером, то весь смысл переговоров теряет какой-либо смысл, потому что не о чем говорить. И об этом фильм, о том, что Черчиллю повезло, Дюнкерк спасли солдат, ему повезло, потому что Англия оказалась способна выдержать все это, ему повезло, потому что Япония напала на Америку. Масса всего было такого, что сделало возможным эту победу. Но в тот момент, именно в это самое страшное...
Он не знал этого ничего.
Он не знал этого ничего, да. И то, что они, как они показали, как он решил вот эту вот ситуацию разрулить таким образом, что Англия будет воевать всюду и всегда, это, по-моему, удалось в фильме.
You're suggesting we're somehow winning. We're not.
Is it true we're in full retreat?
All our forces are now in Dunkirk, where we cannot reach them.
В фильме есть несколько ключевых сцен. Одна мне страшно нравится. Это сцена, когда король Георг приходит к Черчиллю. И они два отверженных, как бы. Мы понимаем, что сейчас они заключают союз. Георг чувствует себя в некотором одиночестве. И мы знаем эту историческую главу. Ему трудно было решиться, ему трудно было говорить, он заикался.
Ему трудно было быть королем. Он
никогда не собирался иметь. Ему трудно было быть королем. Это было вроде бы не для него. И Черчилль. Два совершенно диаметрально противоположных характера, два разных мира. Он приходит к нему, и выясняется, что они в союзе. Там есть несколько кадров, которые, мне кажется, совершенно поразительны, потому что ты понимаешь, как вот человеческий контакт между двумя персонами сейчас вот окажет решающее воздействие на судьбу мира. От того, как эти двое поймут, выслушают друг друга и найдут общий язык, который даже не в словах, а в каком-то интуитивном ощущении того, что нужно делать. Совершенно потрясающая сцена. Я думаю, она и есть украшение картины. И другая сцена, которая, мне кажется, совершенно кинематографически позорной. Обращение к народу, когда Черчилль едет в метро и решает пообщаться с народом.
Сам по себе эта ситуация, когда Черчилль едет в метро, уже смешно.
Уже смешно. Но она мне совершенно напоминает все фильмы о Сталине, о Ленине, когда вот он выходит к простому народу, и Ленин сейчас будет...
Ходоки у Ленина.
Ходоки у Ленина. И вот он выслушает их, зарядится народной мудростью. Вот они сейчас все скажут, и он все поймет и поступит мудро и правильно. Ужасно,
Саша. Вы знаете, я ёжился, когда смотрел на экран. Но что мне заставило все-таки снисходительно отнестись к этой сцене? То, что она правдоподобна. Черчилль время от времени исчезал из своего военного кабинета, от своих телохранителей убегал. И его можно было найти, особенно в Восточном Лондоне, где живут бедные люди. И он действительно общался с народом. Такое было. Это факт биографии Черчилля. И как бы ни было это ужасно на экране, я думаю, что мы еще с вами очень испорчены советским кино, и нам настолько этот популизм омерзителен, что мы не можем его переносить.
Правдоподобие – это еще не есть правда.
Художественная правда не имеет отношения к любой другой. Да. Я согласен с вами, что, конечно, это непростительный промах фильма. И тем не менее, именно в нынешней ситуации, я считаю, что этот фильм заслуживает очень большого внимания. Этот фильм показывали и в России в январе, до того, как произошел этот кризис. И мне интересно, какими глазами сейчас его смотрят в России?
Я не знаю, Саша, и вы не знаете в действительности, потому что, как мы понимаем, Россия вошла в какую-то новую главу, новую страницу своей истории, и говорить что-нибудь по этому поводу нам еще рано.
We shall never surrender! For without victory, there can be no survival!
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Резкая конфронтация Англии с Кремлем отразится на культурных отношениях двух стран, традиционно связанных обоюдным интересом. Так, например, одна из жертв конфликта – Британский совет в России. Я сам имел к нему отношение, когда в начале 90-х англичане помогли устроить чуть ли не первую независимую литературную премию. Я имел честь быть во втором жюри Букеровской премии, поэтому хорошо знаю, каким благотворным оказалось британское влияние на отечественный литературный процесс. Достаточно сказать, что именно тогда Пелевин получил свою первую награду за сборник рассказов «Синий фонарь». Сегодня в атмосфере вражды к пострадавшей Англии особого внимания заслуживает книга моего любимого британского историка Симона Шама. Великий знаток изобразительного искусства, он автор великолепной книги о Рембрандте, вышедшей и в русском переводе, Шама много и необычно пишет об Англии. Так его недавняя книга посвящена лицам англичан. У микрофона ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Утром 1 мая 1633 года, когда девушки Англии в венках из полевых цветов собирались украшать лентами майские столбы, дипломат сэр Кеннелл Дигби и поэт Томас Хокинс обсуждали переводы «Метаморфоз» Овидия. Сидя в библиотеке замка Дигби, они разбирали такую строку из Овидия: «Пока мы разговариваем, завистливое время скользит вперед. Этот день принадлежит тебе, но уже в завтрашнем тебе может быть отказано». И в этот самый момент раздался пронзительный крик служанки. Обожаемая жена хозяина замка, красавица Венеция Дигби, еще утром цветущая молодая женщина с лицом нежным, как дамасская роза, была найдена в постели мертвой.
Горе сэра Дигби было столь сокрушительным и нескрываемым, что выходило за рамки не только приличий, но и христианского смирения. Даже король был потрясен и приказал произвести вскрытие тела покойной, чтобы определить причину такой внезапной смерти. Но прежде убитый горем муж попросил своего друга, художника Антониса Ван Дейка, сделать портрет мертвой жены, изобразив ее спящей. И появился портрет, который позже получил название «Леди Дигби на смертном ложе».
Так описывает английский искусствовед Симон Шама историю одного из английских портретов XVII века в своей новой книге «Лицо Британии. История народа в портретах». Книга разделена на главы. Лица любви, лица власти, пропавшие лица. И в каждой истории десятков портретов. Среди пропавших, например, портрет Уинстона Черчилля, кисти художника-сюрреалиста Грэма Сазерленда. Черчилля, портрет, выдававший какую-то его внутреннюю уязвимость, привел в такую ярость, что он его сжег. Знатоки называют этот портрет погибшим шедевром. Книга «Лицо Британии», буквально набитая поразительными историями, напоминает сказки «Тысячи и одной ночи». Целая глава посвящена портретам пророческим. Один из них – знаменитый двойной фотопортрет. Йоко Оно, лежащая на кровати одетой, и на ней обнаженный беззащитный Джон Леннон. Этот портрет был сделан фотографом Анни Лейбовиц за 2 часа до убийства Леннона. К пророческим относит Шама портрет Джорджа Дайера, возлюбленного художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона. Дайер покончил с собой в 1971 году за 2 дня до открытия выставки, которая прославила художника. Пророческими кажутся и изображения казненного в 1649 году короля Карла I, те его портреты, на которых лежит печать его судьбы. Например, Карл I в 3 ракурсах Ван Дейка. Рецензент книги Алиса Сполс пишет в «Нью-Йорк Ревью оф Букс».
Шама считает, что портрет — это портал, ворота, ведущие в историю жизни и модели, и художника, и в историю их отношений. Поэтому он приводит обстоятельства создания картин, исторический фон, семейные тайны. Он пытается даже проникнуть в причины, побудившие художника создать портрет именно так, как он его сделал. В главе «Лица любви» автор находит особенное психологическое разнообразие ситуаций. Скажем, в знаменитых фотопортретах Алисы Лидл, сделанных писателем Льюисом Кэролом, Шама видит страстное желание Кэрола остановить время и навсегда оставить Алису той девочкой, которую он любил и которую обессмертил своей сказкой «Алиса в стране чудес».
Необычайно романтичная история любви художника при Рафаэлита Данте Габриэля Россетти и Джейн Бёрден, дочери конюха и прачки, которую художник случайно увидел на улочке Оксфорда в 1857 году. Она стала музой, а позже возлюбленной Россетти, но женой не его, а его друга, поэта и переводчика Уильяма Морриса. Россетти писал с Джейн легендарную королеву Женевьеву, жену короля Артура. Изображал ее то богиней на картине Прозерпина, то героинями Петрарки и Данте. Теперь эти портреты висят в лучших музеях мира. Удивительна и сама жизнь Джейн Моррис. Она оказалась способной женщиной, великолепно освоила правильный английский язык и вошла в лондонское общество. Именно с нее романистка Вернон Ли в 1884 году писала героиню своего романа «Мисс Браун», по образу которой Бернард Шоу создал в 1914 году бессмертную Элизу Дулиттл в пьесе «Пигмалион». Джошуа Рейнольдс, великий английский живописец второй половины XVIII века, создатель школы английского портрета, в начале своей карьеры создал 11 портретов куртизанки Китти Фишер, знаменитой своей красотой и остроумием. Другую женщину из низов, Эмму Харт, в замужестве леди Гамильтон, сделала знаменитой вовсе не любовь адмирала Нельсона. Когда они познакомились в 1793 году, она уже была знаменита, благодаря портретам кисти самого популярного английского портретиста того времени Джорджа Ромни.
Эмма в соломенной шляпе, в кокетливой позе, опершись подбородком на руку. Эмма как аллегория природы с виноградными лозами в каштановых локонах. Дюжина М. Вакханок, роль, позволявшая художнику изобразить ее с приоткрытыми губами. Эмма позировала Ромни 118 раз за 2 года. Он был одержим ею. Он забывал остальных своих заказчиков, друзей, забывал о том, сколько денег осталось у него на счету, но он сделал Эмму сенсацией.
Надо сказать, что именно портреты Ромни дают понять, почему адмирал Нельсон, аристократ и национальный герой, полюбил эту женщину с сомнительной репутацией. И почему, объясняя другу свою любовь к ней, он сказал: «Эмма – это сама жизнь». Портрет всегда был глубоко уважаемым живописным жанром в Англии. В XVIII веке на академических выставках портреты составляли половину работ. Неудивительно поэтому соперничество 2 лучших тогдашних портретистов Англии – Рейнольдса и Томаса Гейнсборо, автора великолепных портретов аристократок в «Голубых шелках». Отчасти благодаря соперничеству этих 2 мастеров Англия получила восхитительную портретную галерею своей аристократии. К концу XVIII века Шама относит распространение в Англии портретных миниатюр. Ввел эту моду принц Уэльский, будущий король Георг IV, даривший свои портреты дамам. Когда его подарок оставил равнодушной одну из них, король попросил художника Джорджа Косвея придумать что-нибудь необычное.
Косвей изобразил на портрете не лицо принца, а только его глаз. Но этот глаз, который словно бы плавал в тумане, был, во-первых, узнаваемым, а во-вторых, не сводил со зрителя взгляда, и был таким пронзительным и завораживающим, что выдумка Косвея стала событием в истории портрета. Словом, спрос рождает соревнование, а соревнование рождает изобретательность.
К слову, автор портрета глаза косвенным образом известен и в американской истории. В 1786 году у Томаса Джефферсона был в Париже страстный роман с женой этого художника, Марией Косвей, но не тесен ли мир? В конечном счете Джефферсон предпочел ей юную рабыню Салли Хеммингс, но с Марией Косвей переписывался до конца жизни. Симон Шама считает, что заметное влияние на искусство портрета оказало усиление британского парламента, происходившее в течение всего XVIII века. В результате изменения роли аристократии портрет как жанр политизировался и стал средством социального и политического самовозвеличивания патрициев. Замки и особняки украсились галереями с торжественными поясными портретами хозяев и их предков. Портреты стали свидетельствами родовитости.
Когда избранный парламентом король Вильгельм Оранский приезжал на званый обед к лорду Сазерленду, всем гостям было ясно видно, чей род является настоящим хозяином и наследником Британской империи. Портретные галереи появились и в аристократических клубах. Среди 48 портретов членов старейшего клуба Kit Kat Club были знаменитости 17 века, такие как философ Джон Лок, поэт Джозеф Эдисон, первый премьер-министр Роберт Уолпол. Портреты стали различаться по статусу. Писателей изображали на фоне природы, лордов на красном бархате.
Английские монархи издавна понимали важность официальных портретов. Генриха VIII и его жен мы хорошо представляем себе благодаря гению Ганса Гальбейна-младшего. А дочь Генриха, королева Елизавета I, создала себе настоящую иконографию. В 1563 году вышла прокламация, запрещавшая создавать ее изображение до выхода официального портрета. А затем художникам и граверам предписывалось воспроизводить именно этот портрет. Понятно, почему почти все авторы изображений королевы остались неизвестны. Даже восхитительные работы портрет 1585 года Елизавета Пакс «Богиня мира» лишь приписывают без особой уверенности художнику Уильяму Сегару. В 1859 году в Англии была создана Национальная портретная галерея по принципу, сформулированному одним из ее спонсоров, лордом Элсмером.
«Задача нашей галереи, — писал Элмслер министру финансов Гладстону, — сохранить не искусство, а историю». И Гладстон одобрительно отметил, что исторически значимых портретов в Англии больше, чем в других европейских странах.
Тем не менее, пишет рецензент Спаулс, множество английских портретов создано не английскими, а иностранными художниками и фотографами в традициях европейской живописи и культуры. Поэтому лицо Британии все-таки выглядит немножко европейским. От рецензентов Симон Шама получил и второй упрек в преувеличенной драматизации истории портретов. Вот этот упрек, по-моему, напрасен. Искусство портрета неразрывно связано с человеческими страстями, с любовью, престижем, статусом, властью, жаждой бессмертия. Студия художника-портретиста – это ли не сцена для драмы? He turned and said, you ask much of me. Then when we'd made our peace, we lay between the sheets. He turned and said, I set you free.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Смерть Сталина в США. Эпизод с Юдиной. Премьера. Большой театр в России и на Западе.
Микрофон Анатолий Стреляный. Больше 20 лет на волнах свободы звучит моя передача «Ваши письма». Это своеобразная летопись массовой общественной мысли. Не на все письма я могу ответить, тем внимательнее их читаю и стараюсь никого не поучать. Слушайте меня по субботам в 12:30 с повторениями в течение недели и всегда на сайте свобода.org.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Нью-Йоркского альманаха» «Смерть Сталина в США». Эпизод с Юдиной. Премьера «Большой театр в России и на Западе». Второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с фильма, который произвел фурор в России, где его не показали, и который произвел фурор в Америке, что уже совсем удивительно. Картина «Смерть Сталина» добралась до Соединенных Штатов, идет широко во всех кинотеатрах, и рецензии абсолютно восторженные. Причем любопытно, что фильм оценивают именно как комедию. Я встречал такие отзывы в американской прессе. Со времен братьев Маркс и Монти Пайфон никто не видел ни такого смешного кино. Многие пишут о том, что автору картины удалась совершенно невероятная вещь. Поставить эксцентрическую, невероятно веселую, забавную комедию на совершенно чудовищную, страшную тему. Причем обе половины срослись, и фильм, как считают американские критики, удался во всех отношениях. Как вам?
Ну, во-первых, я небольшую поправку внесу относительно жанрового определения этого фильма. Это не просто комедия, это фарс. Это самый настоящий фарс, гротескная комедия. Потому что комедии могут быть бытовыми. Чехов, в конце концов, свои пьесы считал комедиями. А это никакого отношения к тому, что мы видим в «Смерти Сталина» к Чехову, разумеется, не имеет. Это фарс, и правильно, с братьями Марксова можно сравнить. Второе мое замечание касается восприятия этого фильма американской аудитории. Я смотрел этот фильм днем. А днем, как вы знаете, лучше меня, поскольку ходите в кино чаще меня, в американских кинотеатрах раз-два я обчелся народу. Иногда можно вдвоем смотреть весь фильм. А тут я пришел днем, и зал был очень прилично заполнен.
Это меня удивляет во всех отношениях, потому что фильм требует, с моей точки зрения, какого-то знания русской истории.
Вот об этом я как раз и думал, когда смотрел этот фильм. Меня удивила реакция аудитории. Они все смеялись. Причем в самых правильных местах. Я, должен вам сказать честно, до того, как я смотрел фильм, и уже особенно после того, как я его посмотрел, могу сказать с уверенностью, что для полного такого восприятия, правильного восприятия фильма, нужно очень хорошо знать обстоятельства советской истории, очень хорошо знать, что и как происходило в дни после смерти Сталина, знать позиции каждого из изображенных персонажей. Но нет, американцы смеялись просто потому, что им было смешно. То, что говорят персонажи, кстати, замечу в скобках, что единственный персонаж в этом фильме, который напоминает свой исторический прообраз, это Сталин. И он, кстати, тоже парадокс, выведен там, может быть, самым симпатичным персонажем из всех. А остальные совершенно
может,
не
потому,
похожи.
Потому что он умирает.
Да, остальные совершенно не похожи. Но американцы, это как бы было... Знаете, они понимали, они смеялись, им
было
смешно.
У меня есть такая теория. Когда смешно, тогда понятно. Если бы это была драма или мелодрама, то, может быть, она бы так и не сработала. Но смешное проталкивает содержание. Вот посмотрите, ну, Ильф и Петров. Ну, как можно смеяться над вещами, которые никто не знает и не понимает в Америке? Что такое коммунальная квартира, уже непонятно.
Да уже, по-моему, и в России не очень понимают, что такое
и
коммунальная квартира.
Иначе Ильф и Петров пробрались на Запад. Поближе пример. Венечка Ерофеев. Ну, это же настолько русская вещь, настолько она требует понимания. Но я сам видел, как ставили пьесу «Москва петушки» в американском университете, где все студенты играли, любители играли в этом спектакле. Ставил, кстати, Хвостенко эту пьесу. И все хохотали, как сумасшедшие, подан сказать, зрители и актеры. Уже совсем недавно, например, Пелевин.
Но у него же совершенно непонятный иностранцам юмор, потому что связан с анекдотами про Чапаева. Я ему сказал как-то, говорю, так никто не знает, что такое Чапаев. Он говорит, это же прекрасно, буду думать, что я его изобрел. Вот так и с этим Сталиным, понимаете? Может быть, и не нужно знать историю, может быть, достаточно, что авторы фильма изобрели таких смешных персонажей. Может быть, и не нужно знать, что это все на самом деле так. И, может быть, поэтому для американцев этот фильм не такой болезненный, как для русских.
Персонажи, как я уже сказал, совершенно не похожи на их исторические прообразы. Просто нужно догадаться и уже, так сказать, понимать, что вот это Маленков, это Берия, это Хрущев.
Представь себе, кто знает, как выглядел Маленков, не только в Америке, но и в России сегодня.
Ну, мы-то с вами, конечно, еще знаем, как выглядит Маленков. Но тут это совершенно уже не важно, потому что каждый из персонажей несет определенную функцию. И вот должен я заметить одну очень важную вещь. Я более или менее, так скажем, разбираюсь вот всех вот этих тонкостях после сталинской борьбы за власть и в позициях каждого из вот этих вот исторических персонажей. И должен сказать, что этот фильм при всех его фарсовых жанровых истоках чрезвычайно точно и правильно отображает реальную политическую линию каждого вот из этих вот самых... И Хрущева, и Берии, и Маленкова, и Молотова. Это все в фарсовой форме, но в принципе политическая линия и ухищрение вот эти вот византийские каждого из этих людей, они обрисованы совершенно точно.
Самое, конечно, странное, что это сделали на Западе.
Иностранцы, да. Вы знаете, я каждый раз удивляюсь и вспоминаю при этом бессмертные слова Пушкина о том, что мы ленивые и нелюбопытные. Здесь нужно сделать ударение на ленивые, вероятно, потому что обязательно надо было сделать такой фильм в России. Но когда я вспоминаю о том, что единственный роман Шостаковича был написан англичанином Джулианом Барнсом, и никто из российских авторов, я в первую очередь думаю каждый раз об этом в связи с Андреем Битовым. Вот он обязан был написать роман Шостаковича, он не написал. Мы с вами знаем, что Венечка Ерофеев собирался писать тоже роман Шостаковича, говорил, что он написал и потерял
это
рукопись.
Это не значит, что он был про Шостаковича. Этот роман – это такая тайна. И думаю,
да,
что Шостакович – это обманка.
Была даже опубликована посмертно глава, и, вероятнее всего, это фальсификация или что-то с этим связанное, подобное. Но, к сожалению, и Венечка Ерофеев ничего не написал про Шостаковича, и никто не написал. Я читал своими глазами наброски к роману Шостаковича, мой ментор Богдан Березовский, музыковед и писатель, это сделал. Тоже это все осталось, никто этого не решился сделать. Решился сделать англичанин Барнс. Ну вот, и та же самая история из фильма о Сталине.
На Фейсбуке у меня есть френд, как теперь говорят, это довольно известная писательница, не буду называть ее имени, которая сказала, что какой позор и ужас, что иностранцы ставят фильм о Сталине. Французы же не позволяют себе смеяться над своими святынями. Вот, ну, например, над Жанной д'Арк. Я написал, вы в университете учили «Орлеанскую девственницу» Вольтера? Это совершенно непристойное произведение про национальную святую. На что она мне ответила совершенно дико. Она мне сказала, что, ну, это произведение запрещено во французском лицее, его нельзя преподавать, нельзя учить, потому что это издевательство над Францией. Тут я уже совсем сошел с ума, собрал всех своих френдов, которые живут во Франции, и сказал, узнайте, ради бога, было ли когда-нибудь запрещение на Вольтера, в конце концов, это же национальный классик. Подняли на ноги всю академическую общественность Франции и сказали, что никогда ничего такого не слышали. Ну, конечно, я не сомневался в этом деле. Но должен я сказать, что я предложил вам высказаться по этому фильму не потому, что вы его смотрели и без вас обсуждали этот фильм бесконечно в России. Но есть один эпизод в этом фильме, который связан непосредственно с вами. Вот об этом я хочу, чтобы вы нам рассказали.
Да, фильм построен, мы можем сейчас об этом рассказать нашим слушателям, его центральным таким связующим, что ли, элементом, с чего фильм начинается, чем фильм кончается, и также и в середине есть вот такая вот конструктивная зацепка на эпизоде, который мне впервые рассказал Дмитрий Шостакович, и этот эпизод попал в книгу его мемуаров, которую я опубликовал на Западе, и книга была опубликована на 20 с лишним языках, в том числе на французском языке. И вот эпизод о пианистке Марии Вениаминовне Ютиной и о том, как она играла на радиопередаче 23-й концерт Моцарта, фортепиано, и со слов Шостаковича во время или после на студии раздался звонок, звонил Сталин, который спрашивал, нет ли записи этого исполнения. Никто не решился Сталину сказать, что запись не велась. Тут же была организована ночная запись этого произведения, опять-таки Юдина играла. По рассказу Шостаковича одного дирижера пригласили, он не справился, другого позвали, он не справился. Наконец, третий как-то вот собрался, и запись была сделана. И в количестве одного экземпляра, эта пластинка была изготовлена, доставлена Сталину, он послал Юдину 10 тысяч рублей, Юдина ответила ему на это письмом, в котором написала, что деньги эти она пожертвует на нужды православной церкви и будет молиться за Сталина, чтобы Господь ему простил его многочисленные грехи. Те, кто это письмо Сталину положили на стол, сотрудники аппарата, естественно, ожидали от Сталина команды немедленно эту сварливую бабу арестовать или расстрелять. Ничего подобного не последовало. И, опять-таки, как гласит легенда, как это мне передал Шостакович, когда Сталин умер, то на топчане рядом с его кроватью стоял граммофон, и на нем вот стояла вот эта самая пластинка, 23-й концерт Моцарта в исполнении Марии Вениамин Юдиной.
Именно этот эпизод стал центральным в фильме «Смерть
Сталина». Он является центральным конструктивным элементом. То есть начинается это с исполнения концерта Юдиной и со звонка Сталина. Затем это уже как бы такая фантазия авторов. Ведь фильм этот основан на французском комиксе. И авторы комикса, значит, использовали тоже, переработав его гротескным образом, вот это опирается на этот эпизод из мемуаров Шостаковича. Вся эта история разворачивается, ну, как бы совершенно в другой фантасмагорической, гротескной, фарсовой обстановке. И Сталин умирает в этом фильме, получив письмо от Юдина. Он его читает, начинает смеяться, то есть ему забавно, ему смешно, что вот так кто-то может к нему смело обратиться, и...
Начинает, в конечном счете, Юдина его убивает.
Да, Юдина его убивает, и в этом же фильме эпизод, которого в реальности не было, в реальности на похоронах Сталина играли, Ойстрах играл, квартет Бородина играл, специально привезли на самолете из Грузии, это известная история Святослава Рихтера, который был в это время в Грузии, он летел в самолете, он вспоминал, что он летел в самолете, который был весь забит цветами, из Грузии везли цветы в Москву на похороны, и заодно Рихтера, который играл действительно на похоронах. А Юдина там не играла, а в фильме она играет и на похоронах, играет Шопена. И затем в конце, уже в самом конце, Юдина выступает и играет этот же самый концерт уже перед совершенно новой аудиторией. В итоге она является в этом фильме единственным по-настоящему как бы положительным персонажем. Она как бы центр, такой этическая такая основа. Все абсолютно кругом фарс, все кругом циники, предатели, трусы, ловкачи. Единственное вот такое олицетворение вот такой гордой, свободной души – это Юдина в этом фильме.
То есть не было бы вашей книги, не было бы и фильма, потому что оно явно...
Не было бы рассказа Шостаковича.
Вы столько лет живете с этой историей, вы считаете, что это было так?
Вокруг Сталина до сих пор существует такое количество историй. Самая элементарная вещь. Фильм называется «Смерть Сталина». Вы думаете, что в российской историографии вопрос о смерти Сталина, о том, была ли она насильственной, была ли она естественной, а если она была естественной, то ускорили ли ее все вот эти вот его соратники или не ускоряли? Ведь эти вопросы до сих пор не решены. Гораздо более существенные и важные.
Вопрос об Юдиной.
Да. Сколько людей, столько мнений о том, какова была смерть Сталина, какова была ситуация.
Соломон, вы знаете, последнее, что я хотел об этом сказать, печальный аспект всей этой истории заключается в том, что я со Сталином делю его вкусы, потому что 23-й концерт Моцарта не только мой любимый, но я считаю, что это высшее произведение всей фортепианной классики. И именно адажу из 23-го концерта – это лучшее, что сочинено в классической музыке. И как-то мне грустно, что у нас со Сталином одинаковые вкусы.
А мы покажем сейчас запись нашим радиослушателям. Мы выбрали запись американского пианиста Ричарда Гуда. Он замечательный исполнитель. И прозвучит вот то самое адажа из концерта Моцарта номер 23, которое использовано авторами кинофильма «Смерть Сталина».
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка.
Последние политические события, вызванные скандалом в связи с отравлением в Солсбери, поставили острый вопрос о новой холодной войне. После того, как западные страны, страны свободного мира, выслали множество российских дипломатов, стали говорить о том, что холодная война, которую так долго ждали, уже началась. Другая точка зрения, «Нью-Йорк Таймс» недавно была высказана, где говорилось, что холодная война не началась, но произошло нечто гораздо более худшее, чем холодная война. А именно самые страшные годы холодной войны существовала дипломатическая работа. И она была построена достаточно квалифицированно и достаточно грамотно. Так или иначе, дипломатические каналы существовали, и работа эта шла. Сейчас, говорит, эта работа подрывается полностью, и то, что творит режим Путина, перекрывает все возможности для договорных каких-то отношений. Как ни странно, именно такая ситуация важна для культуры. Потому что, как не раз мы уже говорили, когда дипломаты перестают говорить друг с другом, если не пушки, то тогда говорят музы. И в этом отношении политику заменяет культура. Это все преамбула к тому, чтобы представить нашим слушателям новую книгу Соломона Волкова, которая напрямую связана с этой темой. Прошу вас, Соломон, представьте книгу.
Ну, это книга об истории Большого театра. В своем роде она первая, потому что, как ни удивительно, но такого рода книги не только о Большом театре, но и какой бы то ни было культурной русской институции, еще не появлялось. А именно, книга исследует специфические взаимоотношения политики и культуры в рамках вот организации, в данном случае Большого театра. То есть я прослеживаю, как реализовывались политические амбиции, политические слоганы, как разыгрывались политические ситуации на сцене культурной такой институции, какой символом, можно сказать, бренда, как его уже стали называть и в России, каким является, безусловно, Большой театр.
В прошлом году мы провели цикл передач о Большом театре.
В связи с юбилеем.
В связи с юбилеем Большого театра и в связи с вашей работой над этой книгой. Поэтому многое уже наши слушатели знают. Но сегодня я хочу устроить блиц-интервью, где задать вам ряд коротких вопросов, связанных именно с вашей работой над этой книгой. В первую очередь, что такое Большой театр в эпоху международных кризисов?
Вот знаете, вот вы упомянули известное изречение, приписываемое Цицерону, о том, что когда говорят пушки, то музы молчат. У меня всегда, так сказать, наготове мой встречный афоризм, я, разумеется, не Цицерон, но он звучит так. Чем дольше говорят музы, тем меньше шансов, что заговорят пушки. И именно в связи с этим роль культуры, роль культурных обменов так велика между странами. Она возрастает, особенно в период напряженности и в период войны. И в данном случае, вот когда мы сейчас, вот скажем, ситуация в отношениях такая напряженная, какому-то смягчению вот в этой напряженности могут послужить культурные обмены.
А были примеры такого рода?
Да. Так, Большой театр неизменно в советское время использовался именно вот в такой роли. То есть, когда, скажем, была холодная война, самый разгар холодной войны, 59-й год. И театр приехал в Соединенные Штаты, Большой театр приехал в Соединенные Штаты. Это был колоссальный успех, который во многом повлиял на изменение отношения простых американцев, такой вот широкой, что называется, публики, вообще к Советскому Союзу. Потому что сейчас мы забываем, цифры были фантастические. Было продано тогда 100 тысяч билетов, и 900 тысяч заявок было на билеты. Их уже не было, их невозможно было купить. Если вы вспомните, вот у меня, например, книжка стоит на полке, древняя такая, изданная в Америке. Название следующее. «Russians are people too». Русские – это тоже люди. То есть нужно было тогда, вот в ту эпоху, нужно было доказывать, что русские – тоже люди, у них две ноги, две руки и два глаза.
Это все, конечно, теперь называется «мягкая сила». Я помню, что недавно мы с вами разговаривали на эту тему в связи с Олимпийскими играми, когда вы сказали, что стоило ли вкладывать такие бешеные деньги в спортивные мероприятия, если они кончились позором и ни к чему не привели, и уж точно не поспособствовали популярности России в мире после скандалов с допингами.
Вы знаете, это сейчас позиция, которая разделяется и американскими учеными. Я недавно прочел специальное исследование на эту тему, которое пришло к выводу, что огромнейшие инвестиции в спорт, как функцию мягкой силы, с тем, чтобы этот спорт поддержал позитивный имидж России на международной арене, эти инвестиции себя не оправдали. Это были проигранные деньги, а лучше было бы эти деньги вложить в культуру, культурную пропаганду, потому что культурные ценности такой вот инфляции дикой, которая произошла в наших глазах со спортом в связи с допинговым скандалом, культурные ценности такой инфляции не поддаются. Чехов — это до сих пор наиболее часто ставящийся драматург на западной сцене после Шекспира.
А Большой — это тоже своего рода Чехов,
это, да? Большой — это бренд, который признается и понимается абсолютно. Вот любой из моих знакомых интеллигентных американцев при слове «Большой» начинает улыбаться, потому что у него связаны с этим какие-то позитивные воспоминания.
Соломон, а чем отличается принципиально Большой театр от всех остальных?
Большой театр тем отличается, что он большой. Это интересно, когда имя в значительной степени диктует, так сказать, судьбу. Это очень вообще... Я об этом недавно как раз думал. Вот Большой получил имя Большой. Разные театры наименовались большими в истории русского театра. Но в итоге вот московский Большой, он и оправдывает свое название. Это Большой... Это то, что называется Grand Style. Большой стиль. И вот этот большой стиль вот царился на сцене Большого театра и является его отличительной чертой.
Москва и Питер. Визитные карточки двух культур. Чем Большой отличается от питерского театра?
Ну, в разное время каждый театр демонстрировал свои, так сказать, особенности, свои привлекательные черты. И на сегодняшний момент Мариинский театр, их визитные карточки очень разные. И они воспринимаются по-разному. Мариинка воспринимается больше как такая хранительница строгого классического стиля, особенно в области балета. А Большой воспринимается вот с точки зрения такого как бы разбашистого, такого грандиозного шоу, зрелища, которое впечатляет. И я сам был свидетелем того, как, вот, скажем, балет «Спартак», созданный еще Ио Николаевичем Григоровичем в советские времена, который, кстати, когда он появился, этот «Спартак», впервые, и был вывезен на Запад, то рецензии были, что называется, как американцы говорят, микс, смешанные. Вот в последний раз, когда Большой привозил «Спартак», опять-таки я был свидетелем того, что при том, что критики вновь не выразили своего особого восторга, аудитория, и я сидел в зале, была просто, говорится, сметена вот этим вот напором, который нес СССР.
И это именно характерно для Большого театра?
Да, это вот его типическая черта.
Герой Большого театра. Кто для вас олицетворяет Большой театр?
Майя Плисецкая. Конечно, это человек, который воплощает все, как бы, лучшие черты, связанные с Большим, при том, что она ведь училась в Ленинграде, у Вагановой. А стала она вот таким олицетворением гранд-дивы Большого театра, потому что в ней было все. В ней было огромное отточенное мастерство, в ней был колоссальный темперамент, в ней была вот это вот бесстрашие. Вот то бесстрашие, которое очень характерно для стиля Большого театра. И тоже очень важное обстоятельство. Она олицетворяла дух времени. Большой в этом смысле, он всегда как бы лепил, вот герой, появлявшийся на сцене Большого, всегда отвечал каким-то запросам общества. Вот так получалось. Уланова была героиней в период, когда был, как говорится, запрос вот на такую вот героиню, такую тихую, ласковую, скромную, верную, вот такой комплекс обстоятельств. А смелая, беззаветная, сексуально раскрепощенная, если угодно, русская Кармен, каковой и была Плисецкая. Это был вызов своего времени. Поэтому я отношу Плисецкую и ее мужа, композитора Родиона Щедрина, и окружающих этих ее людей, Вознесенского, других шестидесятников. Это все была вот эта шестидесятническая волна, которая также разлилась широким потоком и на сцене Большого театра.
Золотой век Большого театра.
Опять-таки, тут разные периоды. Есть золотой век, которого я не застал, предреволюционный Большой театр, когда он впервые взмыл, так сказать, на какие-то вот такие артистические высоты, когда в нем пел Шаляпин, дирижировал Рахманинов. Ну, конечно, о чем вообще говорить, да? Хотел бы я поприсутствовать на спектакле, где дирижирует Рахманинов или где поет Шаляпин. А второй золотой век, конечно, во многом это 60-е годы.
Соломон, вам дали машину времени. На один вечер, скажем так. Какой бы вы спектакль мечтали посетить?
Я бы попытался раздвоиться и два раза попросить билетик, если так возможно, на такую машину времени. Один — это был бы самый конец XIX века, когда на сцене Большого театра дебютировал Шаляпин. Я хотел бы посмотреть какой-то из этих вот спектаклей. Самый первый, где он пел Мефистофеля в опере «Фауст» Гуно, или же, конечно же, самая его легендарная роль — это Борис Годунов в опере Мусоргского. Есть записи Шаляпина поющего и Мефистофеля, и Бориса Годунова, но записи, конечно, всех вот легендарных спектаклей в Большом театре их нету. Так что посмотреть на то, как московская публика безумствовала, неистовствовала, встречая своего любимца, Шаляпин уже был любимцем оперной публики, но на сцене Большого театра вообще висели люди на люстрах. А другой билетик на «Машину времени» я бы попросил уже как историк культуры, который специализируется на том, что я называю сталинским периодом в истории советской культуры. Я бы хотел посмотреть на спектакль в 1936 году, когда Сталин пришел на филиал Большого театра, чтобы увидеть там «Леди Макбет» Мценского уезда. И, как мы знаем, на этом спектакле присутствовал Шостакович. Сталин где-то в середине спектакля, как считается, покинул зал разгневанный, и через несколько дней появилась статья, печально известная под названием «Сумбур вместо музыки», которая изменила не только творческую судьбу Шостаковича, но во многом и судьбы вообще советской музыки, и вошла в историю мировой музыки 20 века эта статья. Так вот, я бы хотел присутствовать на этом спектакле. Я бы не слушал даже музыку. Музыку-то я знаю, слава богу. А я только смотрел бы на ложу сталинскую и смотрел, когда же, наконец, он ушел. Вот что меня интересует.
У меня есть подозрение, что он ушел в тот самый сакраментальный момент, который потом считался слишком эротическим для советской оперы.
А вот мы и покажем наш отсутствующий фрагмент из этой музыки.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
противоположностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».